Утром привели ко мне фельдшера. Он осмотрел меня и сказал: «Перенесите этого больного на верхний этаж, в больницу». Прощаясь, брат Андрей целует меня, а сам горько плачет. «Это твой родственник?» – спрашивает его. «Да». И вот понесли меня. Двое за руки, один за ноги. Голову поддерживали, чтобы не болталось. Положили на койку. Когда пришел доктор, фельдшер был возле меня. Доктор посмотрел на меня и говорит: «Его надо перенести вниз». Четыре человека перенесли меня на одеяле вниз, в подвал. Положили на одну из коек. Других больных там не было. Ко мне приставили по приказанию доктора одного из арестованных, который стал растирать мне руки, ноги, грудь, живот. Растирает меня каким-то лекарством. Лекарство щиплет. Возле меня на тумбочке и на полу тоже всякие лекарства. В тазу вода, а сверху плавает масло. Григорий оказался добрым, жалостливым, как родной отец. Растирает он меня, а сам говорит: «Бог даст, поправишься». Прошло несколько дней. Фельдшер приходил ко мне утром и вечером. Доктор раз в день, а потом два раза. Мне делалось все хуже. Часто я терял сознание. Через две недели доктор что-то заметил во мне, призвал начальника тюрьмы и надзирателя. Все они глядят на меня, потом начальник тюрьмы говорит Григорию: «Если умрет ночью, ты никого не беспокой до утра, только накрой его». Когда они ушли, добрый арестант говорит: «Дунаенко, если бы ты мог увидеть свои ноги, помоги мне сесть, может, увижу». Он приподнял мою голову, я взглянул на мои ноги, они были черные, как чугун. И я почему-то совсем не почувствовал их, как будто у меня их вовсе не было. Григорий натирает мне их и спрашивает: «Чуешь?» «Нет, не чую, как чужие». Он трет опять ноги, руки и тело, но они остаются бесчувственными. Потом он дал мне какого-то лекарства и укрыл сукном. Ночью мне показалось, что я лежу в воде, весь мокрый. Стало страшно. Что это со мной? Может, скоро конец? Но тут же я успокоился, кажется, даже заснул. Вдруг Григорий соскакивает со своей постели, склоняется надо мной, глядит мне в глаза и тихо спрашивает: «Дунаенко, ты живой?» «Кажется, еще не умер». «А я думал, что ты умираешь, и накрыл тебя сукном, как приказал доктор. Я дам тебе воды. Выпей, может быть, легче будет». Я выпил немного, чувствую, как вода пошла внутрь. Тогда он опять начал растирать меня, и мне полегчало малость. «Слава Богу», — подумал я, — «может быть, не умру. Еще раз со своей семьей увижусь». Настало утро. Что принесет мне новый день? Приходит доктор, осматривает меня и говорит: «Дунаенко, ты будешь жить. Это счастье твое. Вчера я думал, что ночью ты умрешь». Он приказал дать мне немного вина. Принесли рюмочку с наперсток. Когда я проглотил вино, то почувствовал, как будто в меня вошло что-то живое. После этого доктор приказал давать мне молока по стакану в день. Ко мне стали возвращаться силы. Со слезами благодарил я за это Бога. Очень мне захотелось чего-нибудь из овощей или фруктов. Стал просить моего благодетеля. Он спрашивает: «А чего бы ты хотел? Нельзя ли достать где-нибудь вишен?» «Вишен? Нелегкое это дело, но постараюсь». И вот один из надзирателей приносит мне под полой маленький кувшинчик вареных вишен. Через окошечко подает моему служителю и говорит: «Давай ему по 2-3 ложечки, чтобы доктор не заметил». Так он и делал. Каким вкусным казался мне этот вишневый компот. С каждой каплей, с каждой ягодкой ко мне возвращалась жизнь. Я почувствовал, что смогу встать. Потом мне захотелось печеные картошки. Григорий умудрился достать 3 картофелины. Я съел пол картофелины. Чувствовалось, что силы возвращаются ко мне, хотя я был похож на черный скелет. Эта чернота была от кровоподтеков. Мне самому было страшно смотреть на свое тело. В подвальное помещение, где я находился, привели еще одного. Положили на 3-й койке от меня. Он просил закурить, но ему не давали. Ночью он вытянул веревку из штанов, сделал петлю, набросил на шею. Затем к койке привязал конец веревки и свалился с нее. Григорий лежал рядом со мной. Он услышал, как тело упало на пол, вскочил, подбежал к нему и стал развязывать петлю. А тот упирается, говорит, что жить не хочет. Дежурный по коридору услышал шум, спрашивает, в чем дело. «Да вот, человек хотел задушиться». «Оставь его в покое», — ответил дежурный. Через некоторое время новый сосед опять завозился на койке и вдруг бросил на меня петлю. Но она зацепилась за другую койку. Я очень испугался. Григорий тоже испугался и возбужденно спросил, «Что ты делаешь?» «Чуть человека не загубил». Тогда безумный поднял койку и бросил ее в меня, но тоже не попал. Опять подходит к окошку дежурный и строго говорит, «Кончится тут безобразие или нет?» «Что с ним делать?» «То хотел задушиться, а теперь койка чуть не убил человека, не дает нам покоя». Тогда дежурный подал через окошко длинную рубаху с длинными рукавами. «Надень на него эту рубаху и покрепче закрути ему руки назад». Когда надевали на него рубаху и завязывали руки, он кричал, что есть мощи, грозился. Я не мог заснуть до утра. Утром пришли доктор, фельдшер, надзиратель. Я встал. «Зачем встаешь?» – спрашивает доктор. «Ложись на койку». «Ваше высокоблагородие, пожалейте меня, возьмите меня отсюда», – взмолился я. «Что с тобой, Дунаенко? Разве тут тебе плохо?» Тогда Григорий стал рассказывать, что было ночью, и как я был напуган сумасшедшим. Доктор обратился к начальнику тюрьмы. «Прикажите взять Дунаенко в баню. Его нужно хорошенько помыть, переменить на нем рубаху и отнести наверх в больницу». Через некоторое время пришли четверо арестованных, взяли меня и понесли в баню. Там меня обмыли теплой водой. Как хорошо мне было от этой воды. Потом надели на меня чистую рубаху и отнесли наверх. Как я рад был, как благодарил Бога за теплоту и чистоту. Пришел фельдшер, посмотрел на меня и говорит, «Как думаешь, Дунаенко, какой Бог тебя воскресил?» «Бог один, сотворивший небо и землю». «Да-да, это ты верно говоришь, так и есть. Потому что ты уже был мертвый, никто не надеялся, что ты останешься жить. Я прошу тебя, Дунаенко, когда тебя сошлют, пришли мне письмо. Напиши, в какую тебя страну загнали, промеж какого народа, обещаешь?» «Если буду жив, напишу». Он дал мне свой адрес и ушел. Я подумал, откуда он знает, что меня сошлют? Почему он хочет получить от меня письмо? Меня ожидала большая радость. На свидание со мной прибыла жена с сестрой по вере. Когда они подошли к воротам тюрьмы, часовой спросил, что вам надо? Хотим посетить Дунаенко. Опоздали, Дунаенко уже 4 дня в могиле. Жена с сестрой заплакали, а в это время другой часовой поодаль говорит, похоронили не Дунаенко, а Бессараба. Дунаенко наверху, в больнице, еще живой, лежит вон у того крайнего окна. Жена и сестра не поверили ему. Думали, что он успокаивает их, чтобы не плакали. Первый часовой сказал, что меня похоронили, потому что он видел, когда меня несли вниз, в подвал, а когда возвращали наверх, не видел. И решил, что я умер. На самом деле умер тот, кто хотел задушиться. Парнишка, который лежал рядом со мной, посмотрел в окно и говорит, «Какие-то две женщины смотрят на наше окно». «Может, кто из твоих родных соскучился по тебе?» – говорю я. «Нет, это не из нашего села». В это время в палату вошел надзиратель и говорит, «Дунаенко, твою жену очень испугали. Сказали ей, что тебя похоронили. Погляди в окно. Вон там она с другой женщиной хотят увидеть тебя». Я приподнялся, взялся за решетку и смотрю вниз. «Верно, жена с сестрой». «С кем ты оставила дома детей?» – кричу ей из окна. «А кто ты такой?» – спрашивает она. Я понял, что она не узнала меня. Голова моя была без волос, лицо черное и распухшее. Надзиратель сказал мне, чтобы я подошел к другому окну, из которого было виднее. Я пошел туда. «Подойдите к этому окну!» – кричу им. Они подошли ближе. «Скажи, наши дети живы?» «Кто ты?» – спрашивает она опять. «Разве не узнаешь, с кем детей дома оставила?» Она в ответ, «Назови имена наших детей». Я назвал всех детей. Тогда она поверила и спросила: «Да тебя узнать нельзя, что у тебя с лицом?» Тех, кто здесь побывает, редко потом узнают. Арестовали брата Максима. Он тут, в этой тюрьме. После я узнал, что его заперли в одну комнату с Андреем, в ту самую, в которой меня чуть не прикончили. Жена говорит: «Мы тут видели одного, который тебя бил. Он нам сказал про тебя. Он должен сдохнуть, если не сдох. Будет он помнить наши кулаки и сапоги». Я сказал своей жене, чтобы она не горевала. Бог не допустит моей гибели. А если погибну, то ради Христа. А он больше страдал, чем я.
Передай им любовь драгоценную и прощальный привет передай. Оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно с Христовой невестой счастье вечное я обрету.
Я уже начал вставать на ноги. Давали мне одну белую булочку в сутки, а мне хотелось черного хлеба, хоть маленький ломтик, сказал надзирателю. Нельзя ли разжиться ржаным хлебом? Надзиратель говорит: хлеба достать нетрудно, но если об этом узнает доктор, то меня строго накажут за самовольство и уволят со службы. Все-таки хлебца он мне принес. Не ешь все сразу. Я так и сделал. Отщипывал по крошке и клал в рот. И мне казалось, что с этими черными крошками в мое тело входит сила. Очень мне хотелось увидеться с братьями, которые сидят здесь, в тюрьме. Пришел доктор, осмотрел меня. С моей кожи как будто чешуя слезает. Я попросил его: «Ваше высокоблагородие, позвольте мне выйти из больницы». «Нельзя, у тебя больные внутренности». Парнишку, который лежал со мной, уже забрали домой. Я остался один в тюрьме. Тоскливо лежу и гляжу в окно. Люди на полях жнут хлеб, косят, вяжут снопы, складывают скирды. А я здесь в одиночной камере, больной и искалеченный. Слезы сами текут. Боже мой, что со мной стало? Я уже не человек, от меня осталась только тень. Как тоскливо проходят часы за этой решеткой. В лоханке вода. Она мне иногда служит зеркалом. Смотрю на свое отражение в воде и не узнаю себя. Нет ни одного волоса на голове и нет бороды. Только черная кожа до кости вместо тела. Что же со мной будет дальше? Сколько времени я буду здесь томиться? Неужели Господу будет угодно продлить мою жизнь, такую тяжелую и ненужную? Где мои братья и сестры? О, если бы я мог увидеть их, я бы излил перед ними мою скорбь. А они бы рассказали другим. Но мир закрыт для меня. Слава Богу, что я могу смотреть через это окно. Все-таки я не в темнице. Я как птица в клетке. Птице хочется полетать, а ее поймали и втиснули в клетку. Когда же меня выпустят на волю? Да, и выпустят ли? Дни идут за днями. Я плачу, скорблю, молюсь. Прошу у Бога прощения за свою слабость, за уныние. Через несколько дней приходит надзиратель. Тебя требуют в полицию. Я сразу же вспомнил, как полицейские терзали меня. Зачем они зовут опять? Может быть, доконать, жить со света. До полицейского управления надо было идти с полверсты. Когда же вышел из камеры, увидел Андрея и Максима. Сразу стало отрадно на сердце. Надзиратель спросил: «Можешь дойти до полиции?» «С Божьей помощью как-нибудь доберусь. Идем втроем, я в середине. Братья поддерживают меня. Чистый воздух, улицы, дома. Ходят люди, у некоторых веселые лица, Видно, живут без горя. Шли мы медленно, но все-таки под конец я почувствовал сильную усталость. Значит, я еще не ходок. Когда мы пришли в управление, нам зачитали постановление власти о том, что по распоряжению Министерства внутренних дел нас ссылают в Закавказский край сроком на 5 лет. Помощник исправника плюнул и сказал со злостью: «Мало им дали. Что такое 5 лет? И не в Сибирь, а в Закавказье. Из таких надо кишки выматывать. Я едва стою на ногах от слабости. Нам объявили, какого числа возьмут нас. Братья написали домой, что нас будут угонять такого-то числа. В день отправки приехали братья и сестры. С ними приехала и моя жена попрощаться. Нас выгнали во двор. На руки наложили железные наручники. Поставили в ряд, скомандовали. Один за другим вперед. Справа и слева стража, вооруженная шашками, наверное, боятся, что убежим. А куда бежать, измученным, в оковах? Братья и сестры идут поодаль, провожают нас до вокзала, льют слезы. Я едва иду, прошу в мыслях Бога, помоги осилить этот путь. Наконец пришли. Братья и сестры издали прощаются, машут руками, платочками, картузами. Подошли вагоны с решетками, нас ввели туда. Сестры вопль подняли, послышался долгий свисток паровоза. Все внутренности от этого свистка перевернулись. Он как будто резал нас на части. Поезд тронулся. Моя жена еще долго шла вдоль поезда. Я не знаю, кого мне больше жаль, себя или тех, которые остаются на родине. Поезд набирает ход. Жена бежит, уже отстала. А нам высунуться из окна нельзя. На окне решетка. Кости мои начинают болеть от толчков вагона. Мы приехали в Киев. Прямо с вокзала нас повезли в тюрьму. В камере нас встретили братья, которых тоже отправляли в ссылку. Андрей Глушенко, Данил Коваленко, Иван Гончаренко и Алексей Шевченко. Стало веселее. Только плохо, что я не здоров. Братья спрашивают: «Что с тобою?» Андрей рассказал им о страданиях, которые я пережил. Они говорят: «А нас никто и пальцем не тронул». Вместе с нами в ссылку отправляли сестру Хазицкую. Ее поместили в отдельную камеру. Такое распоряжение от начальства. Штунту держать отдельно от православных, чтобы не распространялось Слово Божье. В нашу камеру приходили священники, чтобы вернуть нас на прежний путь. Но мы больше молчали. Пробыли мы в тюрьме 3 недели. Потом нас вывели, дали арестантские шинели, рубахи, портянки, фуражки на головы и коты на ноги, очень сухие, жесткие. Вдруг откуда ни возьмись, перед нами очутился миссионер Шкварцов. Он почему-то обратился не ко всем, а только ко мне. «Дунаенко, ты все еще упорствуешь. Возвратись к жене и детям. Если ты образумишься, тебя никуда не сошлют». Я ничего ему не ответил. Перед тем, как отправить нас на вокзал, нам велели раздеться, чтобы записать наши особые приметы. Все удивлялись, что у меня такая черная кожа. Один из членов комиссии, как видно, доктор, сказал: «Его кожа почернела от великого горя. Такое случается с людьми». Я еле стоял на ногах, а миссионер увещевал меня вернуться домой. Но, видя мое изнурение и печаль, в последний раз спросил: «Не хочешь покаяться? Пеняй на себя». На нас снова надели наручники, коты мне были тесны, я растер ноги до крови. Идти тяжело, а конвоир бьет прикладом: «Не отставай, шагай быстрее». Кое-как осилил дорогу. Пригнали на вокзал, пересчитали, ввели в вагон. У дверей поставили часового со штыком. Я сел на полку. Поезд тронулся. Подошел конвойный. «Кто Дунаенко?» «Я». «Ты забыл в тюрьме Евангелие с псалтырью. Возьми». Боже мой, как я был рад. Я целовал святую книгу и плакал от счастья, прижимая ее к груди. Вот где мы встретились с тобой. На самом деле, Евангелие отняли у меня еще в полиции, перед тем, как истязать меня. На Евангелии была надпись «Дунаенко». Эта надпись помогла нам встретиться. «Теперь не расстанусь с тобой», — говорил я и снова целовал Евангелие. По приезде в Харьков нас отправили в тюрьму. Через 2 недели перевезли в ростовскую тюрьму, потом в Екатеринодарскую. затем в Новороссийскую на берегу Черного моря. Там мы были 2 недели. После этого на пароходе Черным морем нас отправили в Батумскую тюрьму, из Батумской в Тифлисскую. Я очень разболелся и уже не мог держаться на ногах. Меня водили к врачу, который давал всякие лекарства. Так продолжалось 2 недели. Из Тифлиса нас направили по железной дороге в сторону Баку. Сняли с поезда в Астафель и припроводили в тюрьму. Тюрьмы в России были в каждом городе. Оттуда погнали пешком в Бурчалинскую тюрьму. По дороге делали остановки для отдыха. Но этого отдыха для меня было недостаточно. Все кости ныли. После отдыха мне трудно было подняться. Некоторые конвоиры были добрые, сочувствовали мне, несчастному. Помогали подняться, чтобы идти дальше. Дальнейшие пункты следования – Дилижань, Еленовка, Сухой Фонтан, Белый Ключ и, наконец, Ереванская тюрьма. В Ереван был сослан наш дорогой брат, старик Рябошапка. Он узнал, что мы находимся в тюрьме, и пришел навестить нас. Принес белого хлеба и винограду. Когда я увидел брата, у меня полились слезы. Это были слезы радости и горя. Радостно было встретиться с мужем Божьим, а горько от того, что власть терзает таких людей, как Рябошапка. Он был выслан на 3 месяца раньше нас. Братья меня спрашивают, кто это такой? Они только слышали об Иване Рябошапке, но никогда не видели его. До этого ходили слухи, что он выехал в Германию и там помер. Брат Рябошапка ободрил нас, помолился о нас, сказал, что с Богом везде хорошо. Нас разделили. Меня направили в Новобазицкий уезд. 4 дня гнали пешком. Пригнали в полицию. Я сбросил с плеч сумку и присел отдохнуть. Городской пристав, армянин, обращаясь к русскому исправнику, предложил: «Я сейчас поведу его к священнику». Исправник ответил: «Никакого толку от этого не будет. Тунаенко знает больше, чем поп». Пристав замолчал, а делопроизводитель сказал: «Я возьму его с собой». Затем обратился ко мне: «Дунаенко, посиди, подожди меня». Ждать пришлось 1.5 часа. Исправник пошел на обед. Все ушли. «Пойдем, Дунаенко», — позвал наконец делопроизводитель. Я взял свою сумку и последовал за ним. «Не падай духом, Дунаенко», — сказал он. От этих слов у меня слезы навернулись на глаза. «Боже мой, это ты вложил в уста человеку такие добрые слова». Приходим к нему домой. У него жена, ребенок и отец с матерью, старики. Он повел меня в кладовочку с земляной крышей. Вверху маленькое окошечко. «Вот тут стоят деревянные ящики. Ты их поставь рядом возле стенки, сделай постель. Здесь будет твоя квартира. А вот рогожа укрыться». Я так и сделал. Хотя в кладовочке было темновато, но я благодарил Бога и за это. «Тут уж меня, наверное, никто не будет мучить», — подумал я. Старуха принесла мне хлеба и супу в мисочке. Я поблагодарил ее. «Кушай на здоровье», — сказала она мне тихим, добрым голосом. Ем, а сам радуюсь. Конец мучениям. С аппетитом съел хлеб и суп. Чувствую, что подкрепился. Позже пришел делопроизводитель, чтобы ободрить. «Ты, Дунаенко, ложись и отдыхай. День, 2, 3, сколько хочешь. Потом будешь являться в полицию на проверку. Ты сослан сюда на 5 лет под надзор полиции». Живя у делопроизводителя, я с первого дня почувствовал, что силы мои возвращаются. А раз есть сила, то зачем лежать без толку? Я стал помогать по хозяйству этой семье. Чищу им кастрюли, выношу золу из печи, приношу воду, готовлю дрова. Как только делопроизводитель приходит из полиции, то сразу спрашивает: «Давали кушать, Дунаенко? Как же не кормить такого человека? Он все нам делает». «У тебя плохой вид, Дунаенко», — говорит он мне. «Тебе нужно гулять на свежем воздухе. От прогулок скорее восстановится здоровье». «Куда же я пойду? Тут армяне, татары, курды, грузины. Все с кинжалами и револьверами». «Не бойся, тебя никто не тронет». И вот однажды я пошел на лиман, сел на берегу и смотрю на гусей, лебедей, уток. Каждая птица льнет к своим. Лебеди к лебедям, гуси к гусям. О чем-то на своем птичьем языке разговаривает. А мне не с кем поговорить. Около 20 дней прожил я у этого делопроизводителя. В Ереване был еще участковый пристав, тоже русский. Меня перевели к тому приставу. Его жена и дети жили в городе, а участок его в 33 верстах от города. Он имел пару хороших лошадей, которых всегда сам запрягал, потому что там никто не умел запрягать. Когда я пришел к нему, он спросил: «Можешь запрягать лошадей и управлять ими?» Мне стало смешно. Как же крестьянину не уметь обращаться с лошадьми? «Могу», — отвечаю. «А ну-ка, запряги». «Слушаю, ваше благородие». Я пошел в конюшню, взял упряжь, вывел лошадей, запряг их в бричку и выезжая со двора. Дети обрадовались, забрались в бричку. Я поехал их катать по городу. Пристав был очень доволен. «Теперь ты будешь в моем распоряжении. Постель устроишь себе в конюшне». Конюшня каменная, зимой в ней очень холодно. Поэтому я не выбрасывал конский навоз. От него шел пар, а от пара было теплее. Так я и обогревался всю зиму. Только вся одежда моя провоняла навозом. О своей жизни, как я устроился, я написал в длинном письме жене. Жена в ответ подробно описала свою жизнь. Я увидел, что моя теперешняя жизнь легче, чем ее. Она писала, что ее ежедневно мучит полиция, приказывает крестить детей по-православному. Эти вести с родины очень расстроили меня. Жена старалась прятать детей, чтобы они не попадались на глаза начальству. Но разве упасешься каждую минуту? Тогда она задумала бежать из своего села. Нашла доброго человека, он приехал ночью, посадил на телегу жену и детей и отвез на станцию за 18 верст. Оттуда она дала мне телеграмму, что едет ко мне секретно, без паспорта. Приехала вместе с детьми. При встрече радовались и плакали. Детям все было в диковину. Но нас беспокоило, что у нее нет паспорта, обратился к исправнику. Жена хлопотала насчет паспорта, но ей не дали, а только мучили. Исправник сказал: «Через 3 месяца у нее должен быть паспорт, иначе она будет отправлена назад». Я написал прошение на имя исправника Умани, описал, как она хлопотала, но паспорта не получила. И теперь она просит прислать паспорт сюда. Бог сжалился над нами. Паспорт жене был прислан. Стали мы искать для себя квартиру. Нашли темную конуру без окон за 50 копеек в месяц. Я почти все время находился у пристава. Иногда уезжал с приставом на участок на целую неделю. По приезде спешил повидаться с семьей. Спрашивал: «Ну как вы тут?» «Плохо, никуда нельзя показаться. Дети татар, курдов и армян бросаются камнями. Начну им говорить, смеются. Наверное, не понимает меня. Мы почти не выходим из своей конуры». Надо было что-то придумать. Узнали мы, что начальник наполовину русский, следователь тоже русский. Может быть, обратиться к ним? Пожаловался исправнику. Исправник приказал городовому наблюдать за порядком и за озорство наказывать. Жена узнала, что есть в этом городе русские женщины. Жена начальника почты, жена следователя и делопроизводителя. Она решила попросить их, чтобы дали ей какую-нибудь работу. Ведь надо было кормить, одевать и обувать 4 детей. А заработать негде. Одним словом, трудно нам было. Но мы славили Бога, что здесь нас не притесняет ни полиция, ни православное духовенство. Вдруг в нашем житейском море поднялась страшная волна. Русский исправник был куда-то переведен. А на его место назначили грузина Черкесова. Этот человек был немилосерден и русских ненавидел. Сразу же моего пристава уволил со службы и поставил вместо него грузина. Некоторые русские служащие стали сами увольняться. И мы остались сиротами, даже негде заработать детям на хлеб. Нам пришлось сильно голодать. Особенно трудно было детям. Люди несут белый душистый хлеб. Наши детки сидят у ворот и протягивают к ним ручонки. Кто с доброй душой уделит им по кусочку, а другой начинает кричать, грозиться, и дети убегают в свою конуру. Армяне – милосердные люди, но татарам и курдам лучше не показывайся на глаза. Я все время искал работу и, наконец, нашел у одного господина по 10 копеек в день. Но счастье это длилось недолго, всего один месяц. Жена ходила работать на дом. Платили ей не деньгами, а остатками пищи. Давали картошку и что-нибудь из овощей. Жена сварит большую картофелину, разрежет ее на 4 части и...